Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Среди множества слов, которыми можно описать приход человека к вере, одно из самых точных, возможно, это слово «встреча». Встреча с Богом. В этом слове многое заложено. Например, то, что встреча всегда дело двоих. И в прямом, не метафорическом смысле слова для встречи нужны две личности. Человек встречает не безликую абстрактную силу, не некий абсолют, даже если написать его с большой буквы. Мы встречаем Бога-личность, к которому можно обращаться, который может отвечать, встреча с которым рождает отношения, динамичные и живые. Об этой встрече, об этих отношениях, о том, на чем они строятся, поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. Слово «встреча» — одно из ключевых в пастырском лексиконе выдающегося проповедника XX века митрополита Антония Сурожского. И одна из форм такой встречи — это пребывание человека в храме. Казалось бы, может ли такая великая вещь, как встреча с Богом, быть такой, что называется, будничной, хождением в храм, стоянием на службе и так далее? Но в том-то, вероятно, и парадокс, что встреча с Богом двоякая. Это, с одной стороны, первая встреча, единственная и на всю жизнь, после которой осознаешь, что Бог есть. Но с другой стороны, эта встреча, однажды свершившись, снова и снова воспроизводится, возобновляется и обновляет человека. И вопреки стереотипу о будничном механическом хождении в храм, именно храмовое пространство всей своей логикой и всем своим устроением помогает человеку пережить встречу с Богом по-настоящему, неформально. Надо только в это пространство вглядеться и, что называется, прозреть его глубину. К этому обращает нас митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед. Послушаем фрагмент ее архивной записи.
Посреди храма престол Божий. Это странное место. На нем лежит Евангелие, которое говорит о том, что восседает на этом престоле Царь Славы, Христос, победивший зло и мир. Крестом, крестной своей смертью и воскресением своим. И вместе с этим на этом же престоле совершается освящение святых даров. Тот хлеб, то вино, которые были заготовлены как жертвоприношение, как исполнение предвечного совета, переносится во время службы на святой алтарь, и тут совершается будущее. На этот хлеб, на это вино сходит Святой Дух, и они уже приобщаются телесной и божественной природе самого Христа. Они делаются телом и кровью Христовыми, оставаясь собой, потому что Бог не уничтожает тварное существо, а преображает его. Оно открыто ему, потому что безгрешно, только порабощено грехом нами, но освобождено Христом, и оно превращается поистине в тело и кровь, как призвана вся тварь в какой-то день, когда все будет осуществлено и совершено, вся тварь стать телом и жизнью Божией. В этом смысле алтарь является не только местом встречи, а местом, где вечность вливается во время, где божественность вливается в тварность. И как трепетно должны мы смотреть в алтарь и тем более входить в этот алтарь. Священник, диакон при рукоположении входит через царские врата. И на этих царских вратах изображено Благовещение. Божия Матерь является как бы дверью воплощения. Без нее воплощение имело бы место. Се, раба Господня, да будет не по воле Его. И святой Григорий Палама в другом месте говорит, что воплощение Божие не могло бы совершиться без свободного согласия Божией Матери. И вот через эту дверь должен войти диакон будущий, должен войти будущий священник. Как это трепетно! Как он останавливается! Я всегда останавливаю их в дверях и говорю: пойми, что сейчас происходит. Ты входишь в область тайносовершений, но в область эту входишь путем Божией Матери. И вот алтарь нам говорит о том, что прошлое и будущее, время и вечность, Бог и Его тварь соединяются. Это не грани, как граница между царствами. Это место встречи, где одно переливается в другое. То, о чем я говорю, нам постижимо только потому, что некоторые люди, святые, это пережили, это поняли, это пережили так, что это стало их внутренней жизнью и внутренним опытом, который они сумели выразить в молитвах и в богослужебном строе. И поэтому так важно, значительно для нас богослужение, потому что в нем разверзается перед нами все то, что так несовершенно выразил и указал на опыте святых, которые все это пережили так, как я не умею ни пережить, ни пересказать, ни выразить, но пережили так, что они смогли в коротких молитвах и в песнопениях церковных это вложить так, чтобы это дошло до нас, чтобы мы, которые понимаем человека, даже если мы не умеем еще понять Бога, мы, которые понимаем слова человеческие, но понимаем тоже и пение человеческой души, которое выражается в церковных песнопениях, мы, которые можем воспринять то, что вокруг нас на земле происходит, и, пережив это, понять то, что совершается в этой встрече между Богом и человеком. Вот о чем речь идет. В Ветхом Завете есть целый ряд образов, так называемых типов, то есть именно образов, которые нас подготавливают к пониманию того, что совершается Богом в деле нашего спасения, каково наше положение, чего нам ожидать, что может случиться. Вы, наверное, все помните рассказ о жертве, которую Авраам принес в лице своего сына Исаака. Бог ему велел принести своего сына в жертву, чтобы этот сын был заклан как жертва на алтаре. И потому что Авраам безусловно и безгранично доверял Богу, верил в Него и верил Ему, он взял своего мальчика, пошел на вышину, построил алтарь, связал своего собственного ребенка, положил его на этот алтарь и уже занес нож для того, чтобы принести его в кровавую жертву. И ангел Божий остановил его руку. Ему не нужно было смерти ребенка. Ему нужно было безусловность, неограниченность веры отца и бесконечное доверие и отдача себя сына. Это икона того, что совершилось в истории. Это икона того, как Отец наш Небесный своего Сына отдал для того, чтобы мы могли ожить. С одной только разницей, что то, что совершилось тогда, было иконой, и мальчик не умер. Потому что надо было ждать момента, когда совершится то, о чем речь идет в этом иносказании, каком страшном. Но только понимая ужас его, ужас отца, страх и детское доверие сына, вера, как несомненное доверие в Бога, вера, как неколеблющееся доверие, вот что нам открыто. Но если мы этого не сумеем пережить, мы не можем ни понять, ни пережить того, что случилось на Голгофе. Вот вам образ. Образ человеческий, образ в истории, через который мы можем по-человечески понять и приобщиться к этой тайне.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о православном храме. В книге подвижника XX века архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой» есть размышления о встрече человека и Бога и, более того, о том, что такая встреча в каком-то смысле нужна человеку, чтобы вырасти в полную меру своей человечности. Одна из глав называется «Личность как диалог». Это о том, что человек не создан для одиночества, что само бытие человека подразумевает общение, подразумевает другого. И не только другого человека, что само собой разумеется. Этот другой — Бог. Тот, кто, возможно, единственно подлинно может спасти нас от одиночества. И тут же у архимандрита Виктора Мамонтова встречается фраза, которая, казалось бы, может шокировать. «Препятствие для общения со стороны Бога». Как, спросит неравнодушный ум, как Бог, который есть любовь, может создавать препятствия перед человеком, который к нему стремится? Но речь, конечно, не о таких препятствиях. Это скорее полемически заостренный тезис, намеренно провокационный. Речь не о том, будто Бог создает препятствия, а о том, что сам человек неверным пониманием своих отношений с Богом создает препятствия для общения. Встреча, которую Бог готов даровать человеку в любую минуту и только ждет нашей решимости, может не состояться только из-за нас самих. К таким размышлениям обращается архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Личность как диалог».
Препятствия со стороны Бога начинаются тогда, когда человек говорит с Богом в приказной форме, начинает командовать, настаивать, то есть ведет себя как язычник. Он идола о чем-то попросил, тот не выполнил. За это его срубают, сжигают, рассчитываются с ним. Когда такое языческое отношение начинает действовать в молитве, то есть мы от Бога что-то требуем, сразу появляются препятствия со стороны Бога, потому что Бог не согласен быть рабом наших страстей. Бог не может изменить своей природе. Он не даст собой манипулировать. Человек может капризничать до упаду, и очень часто эти людские капризы заканчиваются трагически. Но Бог остается Богом. Если человек обоготворяет себя, ставит самого себя на место Бога, то ему не с кем вступить в молитвенный диалог. Его человеческий логос торжествует, но он оказывается в пустоте. Естественно, двум богам не ужиться вместе. Встреча двух логосов, логоса божественного и логоса человеческого, это кризис. Человек или распинает логос божественный во имя торжества своего логоса, или принимает его и отрицает свой логос во имя логоса божественного. Можно ли выйти из диалога с самим собой, или это тупик? Начало восстановления личности, вступление в диалог со Священным Писанием как Словом Божьим. Когда мы читаем Священное Писание, то с нами говорит сам Господь. Если мы принимаем Слово жизни, то оно созидает нас, формирует нашу личность. В Ветхом Завете больше всего диалогов с Господом у Авраама. Чтобы человек вступил в разговор с Богом, он должен забыть себя, на языке аскетики стать простым. В Библии об Аврааме сказано «человек простой». Простой не значит глупый, а целостный. В диалоге он забывает о себе, думает только о Боге, тянется только к Нему. Диалогу с Богом предшествует вера человека, акт веры, в котором человек выходит за границы собственных знаний. Если диалог истинный, он всегда совершается в духе веры. Дух веры – это самая суть, кровь диалога, потому что диалог в высшем смысле не может происходить в духе знания. Знание всегда предполагает как бы объективистскую установку, объективное наблюдение и корректировку своего поведения. Господь Иисус Христос приходит в этот мир в духе веры, то есть Господь так любит мир, что доверяет этому миру, приносит в дар Сына Своего Единородного, чтобы стало возможным возобновить утерянный диалог. Иисус Христос призывает нас к вере, просит не терять ее, потому что в духе веры есть жизнь, есть возможность обретать все новый и новый опыт, новое общение, новые измерения своей жизни. То слышание, к которому мы призваны, совершается в сердце. Господь выбирает для этого наше сердце. В нем Он являет свое присутствие и свою любовь. Только в сердце Слово может стать плотью и преобразить человека. Во время службы и перед возвещением Слова Божьего звучит призыв «премудрость вонмем», то есть станем прямо, будем внимательны. Услышим Святое Евангелие. Все наше существо должно обратиться вслух. Перед заключением завета со своим народом Бог говорит ему «слушай». Когда Бог спросил во сне царя Соломона, чего он желает, тот, имея много сокровищ, понял, что самое важное – это иметь слушающее сердце. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Третья книга Царств, глава 3, стих 9. И Моисей, переживший Божие прикосновение, просил, как и царь Соломон, сердце слушающее. Нам всем дана возможность погрузиться в глубины нашего сердца, в глубину молчания и обрести божественное безмолвие. Как мы слушаем и что мы слушаем? Часто мы охотнее слушаем слова лукавого, нежели слова жизни. Поэтому нам нужно очищать свой слух, учиться различению духов, а приходящей мысли спрашивать себя, от Бога ли она, от плоти или от бесов. Это духовная аскеза. Мысль, идущая от ума, почти не затрагивает наше сердце. Она уходит и приходит, уступая место другой. Христианину необходимо каждый день поддерживать в себе состояние открытости к присутствию Господа. Уходить с поверхности жизни, где мы подвергаемся постоянно разным прельщениям, в глубину ее. Вот то постоянное усилие, которое мы должны совершать. Нужно возвращаться в свое сердце, в то место, где пребывает Бог и где Он нас ждет. Когда мы находимся в присутствии Отца, предстоим перед Ним, можно ничего не говорить, только погрузиться в молчание, и в нем может прозвучать Его Слово. Господь избрал в храме нашего тела место, чтобы говорить к нам и являть свое присутствие. Он говорит нашему сердцу. Так говорил Господь с одним юношей, который в детстве был крещен, но потом несколько лет жил вдали от церкви. Однажды он неожиданно ощутил желание пойти в храм. Вот его свидетельство. «Это было желание, которое я не могу объяснить, но оно существовало и подталкивало меня. И вот я решил пойти в храм в воскресенье вместе с моей матерью. Я забыл все, что связано с литургией и с молитвой, но как только я вошел в храм, я понял, что меня ждут, что я пришел на встречу с кем-то. Я еще не знал, с кем, но уже одно то, что я находился в этом месте, приводило меня в состояние слушания чего-то или кого-то, кто вскоре должен был открыться. Я был там, внутри храма, мне была назначена встреча, и я не хотел упустить этот случай. Я был рядом с матерью в глубине храма. Служба началась. Слова священника были для меня пищей. В его словах, в его жестах, в его молитвах я искал лицо того, кто пригласил меня. В конце проповеди я закрыл глаза и обнаружил внутри себя тишину. Тишину Бога, который говорил во мне. С этого момента я был далеко от всего внешнего, и это лицо становилось все более ясным и очень-очень безмолвным. Ничего, кроме этого присутствия, обитающего во мне. Я еще не мог разгадать его, но оно жило во мне. Мое сердце приготовилось увидеть того, кого я искал. Священник вознес дары, я стоял на коленях, смотрел на них, и я понял, что это он. Мои глаза были закрыты, мои руки соединены, и мое сердце открыто. Больше не было никого, кроме него и меня, в тишине. Его присутствие охватило меня, я был наполнен им, и мне было этого достаточно. Моя мать начала проявлять обеспокоенность, видя меня столь поглощенного молитвой. Она начала толкать меня локтем и спрашивала: «Что с тобой?» Я отвечал: «Я молюсь». Я встретил того, кого искал, я нашел его. Я находился в храме и одновременно внутри моего сердца. Я находился внутри храма тела Христова, которое есть церковь, и внутри храма моего тела. Я встретил моего возлюбленного в моем сердце. Больше ничто не заставит меня потерять его. Он призвал меня стать священником для его царства. Это пример чуткого сердца, которое расслышало призыв Господа и откликнулось на него. Мы часто понимаем диалог как разговор человека с Богом, человека с человеком, церкви и общества, как разговор, делая акцент на говорении. На самом деле суть истинного диалога не в говорении, а в слышании. Дар слышащего сердца дан каждому из нас, и наше призвание – принять его и развить. Как в древние времена Господь говорил Израилю: «Шма, Израиль, слушай, Израиль», так и сейчас Он призывает каждого из нас: «Слушай».
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь, пастырь мой». Фрагмент главы «Личность как диалог». Мы говорим сегодня о встрече с Богом, и пока не прозвучал один принципиальный вопрос, который не может не возникнуть в неравнодушном сердце. А разве дело обстоит не так, что, чтобы кого-то встретить, чтобы не пройти мимо такой встречи, нужно уже заранее быть уверенным, что такая встреча в принципе возможна? Иными словами, нужно изначально хотя бы допускать существование Бога. А может, и этого мало? Нужно не допускать, а быть уверенным. Но как можно быть уверенным в том, что в конечном счете требует именно веры, которая, казалось бы, наоборот, предшествует уверенности? «Можно», — отвечает опытный пастырь и, более того, святой. В сборнике миссионерских писем святого Николая Сербского есть размышления как раз на эту тему. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги «Письмо 101. Учительница о свидетельствах существования Бога».
И ты, и твоя старушка-мать преданы православной вере. С тех пор, как вы начали соблюдать заповеди о посте, молитве, милостыне и причастии, тайны истины открываются вам все больше. Поистине это верный путь. Упражнение в известном, приводит к познанию неизвестного. В безмолвной и долгой молитве истина являет себя. Но твое сердце горит желанием направить на путь истины многих других. Однако люди есть люди. У кого-то ум помрачен ложью. У кого-то сердце окаменело от страстей, и ничего у тебя не получается. Необходим долгий путь очищения. Один рабочий ошеломил тебя вопросом: «Кто мне докажет, что Бог есть?» И ты в растерянности не знаешь, как ему ответить. Сначала помолись за него, а потом скажи так: «Трава докажет». Если ищешь свидетельство, оно под ногами твоими. Трава зеленая – свидетель. Ее родословная восходит к траве, сеющей семя, по роду и по подобию ее, и дереву плодовитому, в котором семя его на земле. Читай книгу Бытия, первую страницу. Докажут солнце, луна и звезды. Если ищешь свидетельство над головой, свидетели тебе солнце яркое, луна тихая и стаи звездные. Проследи их родословие. Не найдешь конца, пока не дойдешь до того дня и часа, в который над мраком и хаосом отозвалось Слово Божие: «Да будут светила на тверди небесной, два светила великие и звезды». Докажет весь мир, докажет воздух. Ищешь ли свидетельство вокруг себя, свидетели тебе море и воздух, горы и дубравы, замки, муравьиные соты, пчелины и все, населяющие воду и сушу, горы и дубравы. Проследи родословную их, не уклоняясь ни вправо, ни влево, но спрашивай о пути каждого из них, и дойдешь до того торжественного часа, когда с небес заструится глаз любви: да будет и бысть». Докажут осел и вол по слову пророка, который вопиет: «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Скажи мне, брат, какая из поднебесных тварей не свидетельствует о Боге? Даю тебе 100 лет бесплодной муки, чтобы ты отыскал хоть единую травинку, которая не свидетельствует о величественном бытии Творца своего. Но чтобы сократить срок напрасного поиска, я помогу тебе найти того, кто не свидетельствует о Господе, одного единственного во всей вселенной, одного единственного, поврежденного грехом человека. Свидетельствуют порядок и мера, числа и божественная гармония всего тварного мира. Свидетельствует разум и совесть всех святых и праведных душ. Но над всем и вся свидетельствует сам Господь наш Иисус Христос, в котором великий и вечный Бог вочеловечился и воплоти явился, пришел к людям, открыл тайны, показал путь, отверз рай. Для тех, кто желал и очами зреть Бога, и ухом его слышать, исполнил он желание их, явив Христа. И видели, и слышали, и новой жизнью исполнились. Так можешь ответить ты той бедной душе, взыскующей Бога, жаждущей видеть и слышать Его. Но это далеко не все, что можно сказать. Это только один букетик с огромной нивы Божией, на которой все свидетельствует о Творце и растет ради того, чтобы свидетельствовать о нем, да идет и видит.
Это была аудиоверсия сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 101. Учительница о свидетельствах существования Бога. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».